Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей». Я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Анна Кузнецова, организатор и преподаватель клуба исторических танцев ПАДЭКТ. Здравствуйте, Анна!
Здравствуйте, Ольга! И дорогие слушатели!
Спасибо вам, Анна, за то, что вы вновь пришли к нам в программу. И сегодня у меня к вам интересное предложение. Поговорить о теме знакомств. Как знакомились в прошлые века и как знакомиться сейчас? Потому что я заметила, может быть, такая некая тенденция, что взрослому человеку, особенно если это верующий, воцерковленный человек, не все же пришли к Богу в юном возрасте, кто-то и приходит и в 40+, и в 50+, и хочется создать именно, может быть, какую-то правильную христианскую семью. Я знаю, что у нас в городе Екатеринбурге есть клуб православного знакомства «Азбука», но вот как вариант, мне кажется, прекрасный клуб знакомств через именно ваши исторические танцы. Были ли у вас случаи, когда уже взрослые люди приходили, знакомились и создавали семьи?
Конечно, такое у нас и в нашем клубе существует, и вообще по всей России, где есть клубы исторических танцев, неоднократно уже много семей создалось, и люди нашли друг друга благодаря такому увлечению, как занятие историческими танцами.
Потому что же понятно, если человек пришел заниматься историческими танцами, то человек этот культурный, образованный, знаком с этикетом, уважает даму. Как еще можно характеризовать?
Да, это на самом деле исторически правильный вариант знакомства, то есть как раз-таки вы не прячетесь за интернетом, да, за аватаркой, за сотовой связью, вы вживую, напрямую видите друг друга, вы можете в танце повзаимодействовать друг с другом, понять друг с другом, пообщаться во время разговора. Может быть, во время перерыва между танцами, раз у вас завязался разговор, и вы можете понять, какой человек, что у него в интересах, что-то может понравиться, что-то нет. И вот дальше происходит общение.
А как в прошлые века происходило знакомство на балах? Знакомились ли люди сами или, возможно, родители присмотрели, о, какая прекрасная девушка, она так хорошо одета, богатая, нам подходит, и мы на ней женим своего сына. Как это все происходило?
Ну, конечно, в прошлые века на балы ходили взрослые люди, то есть это в первую очередь было место для встречи людей от, ну, назовем это от 18 лет и старше.
А Наташа Ростова первый бал?
Да, но как раз-таки молодежь тоже приглашали на этот бал. Молодежь в то время считалась от 16 лет, в зависимости от города, страны, ну вот 14-16 лет, когда первый раз можно было прийти на бал. При этом до этого эту молодежь готовили, то есть они приходили уже имея какое-то знание об этикете, они уже немножко умели танцевать. И вот случался их первый выход на бал. И, соответственно, те, кто помоложе, они вот впервые знакомились с этой публикой, заводили какие-то знакомства. А те, кто постарше, они, наоборот, помогали всем познакомиться и пообщаться.
А до какого времени считалось нормально знакомиться и создавать семьи? Опять же, я вспоминаю Достоевского, да, старуха-проценщица. И когда я узнала, что старухе-то проценщице было всего лишь 42 года, а ее сестре Елизавете 35, и она вот старая дева, но тоже по факту старуха по тому времени, то вопрос, когда можно было знакомиться, это считалось приличным, а когда уже, ну как, 35 уже, там все, старая дева, не надо на бал даже ходить, опоздала.
Не, ну, просто знакомиться можно в любое время.
С точки зрения именно создания семьи в дальнейшем, сватовства. А вот,
да, с этой точки зрения, тут уже, конечно, чем ты младше, чем ты моложе, тем, конечно же, больше шансов. Вообще считалось, что женщина, которая уже начинала все уже в семье, она уже замужем, и она уже рожает первого ребенка, она по сути, становится уже не танцевальной барышней. Она может приходить на бал, просто пообщаться, поздороваться, что-то пообсуждать.
Они не танцевали уже?
вот разнятся данные, но вот вроде как даже не сильно это поощрялось. Но на самом деле мы считаем, что это вряд ли сильно следили за этим. Ну, то есть, если дама хочет потанцевать, почему с ней этого не сделать? Но при этом, если особенно, ладно, молодая мама могла потанцевать, но вот уже бабушки, а бабушками могли становиться уже лет в 30 в то время, по возрасту сейчас большие изменения произошли. И в 30-35 ты могла уже быть бабушкой. И вот в этом возрасте ты уже приходила на бал, чтобы следить за своими внуками, чтобы они там, не дай бог, там ни с кем лишним не пообщались. А уже танцы это было уже далеко не первое, скажем, времяпрепровождение на балу.
А как происходило дальше знакомство, сватовство? Предположим, молодые люди увидели друг друга. Или была ли разница в возрасте? Взрослый мужчина, ему же могла понравиться молоденькая девушка. Опять же, вспоминаем Андрей Болконский, Наташа Ростова. Ему 30, а она совсем юная девушка. И в то время это считалось нормально. Хорошая разница в возрасте. Или картина «Неравный брак». Такое тоже было.
Вот как раз... Танцы – это и был инструмент общения, инструмент знакомства. Вы не просто подходили друг к другу и общались, а кавалер приглашал даму, ну, соответственно, ту, которая ему понравилась, и они уже в танце могли обменяться фразами, понять, как они подходят вот в плане движения друг к другу. То есть уже сам танец мог быть такой лакмусовской вот бумажкой, которая помогала вот понять вообще, есть у вас какой-то контакт или нет. Или же, например, почему любили кадриль? Довольно известный танец, кадриль. На самом деле, исторически он мог длиться от 20 до 40 минут, потому что кадриль содержит в себе 5, 6, 7 фигур, которые нужно вот подряд танцевать. И как раз-таки быть приглашенной на кадриль считалось очень значимым. Почему? Вот вы юная дама, вас кавалер пригласил на кадриль, это значит...
Понравилось.
Во-первых, понравилось, это значит, что он с вами хочет провести не 3 минуты вальса, а 20-40 минут танца, и более того, это при всех, то есть все могут видеть, что вы вдвоем в танец встали, но вы при этом можете общаться, успевать обмениваться какими-то фразочками, которые никто не слышит. Вы уже стоите так, что никто вас не подслушивает. Поэтому очень ценилось быть приглашенной на кадриль, на котельон, то есть на танцы, которые длились долго. И вот как раз-таки на балах могли вот случаться общения благодаря танцам.
А могла ли дама отказать? Кавалер не понравился. Считалось ли это приличным или неприемлемым?
Вообще было очень много правил этикета, которые сейчас современному человеку может казаться уже даже немножко непонятными. А в то время за этим очень сильно следили. Дама могла отказать, безусловно, ну, вдруг она не хочет с этим кавалером танцевать. Да, она могла ему отказать.
Нужно было причину какую-то обозначить, что я, предположим, приглашена другим кавалером, или у меня болит голова, как она отказала?
Да, вот она могла отказать, либо если она уже приглашена кем-то другим на этот танец, для чего и были бальные книжки, в которые записывали имена тех, кто друг друга пригласил, чтобы не забыть, не дай бог.
Чтобы не было путаницы.
Конечно, иначе это, ну, это был позор, если вы забыли того, кто вас пригласил и назначили танец с другим. Либо она могла отказать, ну, например, если ей не здоровится, если там голова кружится. Но при этом тогда она должна была назначить следующий танец, договориться на другой танец.
Чтобы я этот танец не пойду танцевать, а вот в следующем танце мы с вами станцуем.
Да,
или
да.
Как вариант тогда отказать всем, сказать, я заболела, буду стоять у стеночки, никто меня не приглашает.
Да, да. То есть со стороны дамы, конечно, могли вот быть отказы, но вот если совсем нет причины, дама не могла отказать. Вот так, чтобы, ну, не хочу, нет. Вот ее приглашает кавалер, она должна пойти. Но был очень интересный нюанс. Прежде чем кавалер и дама могли пойти в танец, они должны быть друг другу представлены. То есть, чтобы кавалер мог пригласить даму, и он ее не знает, он не мог к ней просто так подойти. Он должен был найти того, с кем она пришла на бал. Это мог быть папа, брат, дядечка или, ну, бабушка, хоть кто-то из родственников или из знакомых. и попросить представить. И вот тогда, когда их уже друг другу представили, они могли друг друга приглашать.
А этот кто-то из родственников мог быть ему незнакомым.
Тогда надо найти другого человека, который познакомит с этим родственником. То есть представьте, какая должна была быть такая змейка.
Побегать, потрудиться,
потрудиться, пригласить даму. Познакомиться, да.
Хорошо, а как в дальнейшем развивались события? Предположим, да, молодой человек увидел девушку, потанцевали кадриль и поняли, что они друг другу нравятся. Дальше он шел к родителям просить руки, или он зазывал сватов, или, может быть, там какое-то время помолвки было. Как это все в то время?
Вообще считается одним из таких сохранившихся до наших дней правилом этикета, что если кавалер танцует три танца с дамой, то он должен на ней жениться.
Три танца подряд или вообще три танца?
Вот есть в этом доля правды. Не то чтобы подряд, но вот если за бал кавалер станцевал действительно три танца с дамой, не обязательно подряд, можно и с перерывами, то после третьего танца он уже должен ее провожать к ее родителям, ну или к ее там дядечке, или кто из родственников присутствует, и уже не просто благодарить за танец, а уже говорить, что ну давайте договариваться на свадьбу. То есть это уже вот был такой знак о том, что он максимально настроен на продолжение отношений.
Могли ли даму при этом вообще не спросить? Отказать нельзя, причины нет, приглашает и приглашает, все договорились, о свадьбе деваться некуда.
Здесь, конечно, вот если вспомнить литературу XIX века, разные рассказы о том, как были и счастливы, и несчастны дамы того времени. Очень разные были варианты. Все зависело от семьи. Бывало, что вообще за тебя все решили. То есть еще даже с момента рождения могло быть тебе 5-7 лет, ты еще юная дама, но за тебя уже решили, что вот там растет кавалер, с которым надо будет вот сделать союз.
Да, семье выгодно, есть определенные там какие-то, может быть, финансовые вопросы, которые нужно решить, женить бы детей.
Да, поэтому тут уже, можно сказать, с детства дама была готова к тому, что вот ее будут к какому-то мужчину, скажем так, знакомить, чтобы все дальше уже продолжалась история о создании семьи. Или же зависело от семьи. Может быть, действительно где-то случалось так, что, ну вот, любовь. Вот случилось так, что полюбили друг друга молодые, и никто не противился этому. И создавалась семья уже вот немножко с другими условиями.
А были ли случаи, чтобы вдовы на балах танцевали? Но они же уже взрослые, возможно, у кого-то есть дети. То, что если есть внуки, уже все, она не танцует, это я поняла. Но если есть маленькие дети, она вполне молодая себе вдова. Могла ли она познакомиться и выйти замуж повторно?
Ну, вполне это возможно было. Там, конечно, существовал такой момент, что нужно выждать какое-то время. То есть вот это
траур.
Сначала ты носишь только черное, потом можно разбавлять это фиолетовым цветом, потом вот уже полутраурные платья. И вот по чуть-чуть из траура выходит дама, и тогда уже она может вполне начать жить снова такую общественную жизнь без каких-либо осуждений в ее сторону.
Да, и опять же, вспоминаем Пушкина Наталья Гончарова. Когда Пушкин умирал, он, как сказал Наталья, «Погорюйте обо мне недолго и выходите замуж». И дальше уже в дальнейшем Наталья Ланская, и, по-моему, у них даже было несколько детей.
Да, это вполне допустимо было в XIX веке, и очень много можно встретить семей, скажем, истории жизни тех людей, где они разводились и создавали новые семьи. Или это была вдова, да, там, или вдовец и тоже новая семья. То есть были такие случаи, конечно.
А то, что вдовец, да, вполне мог жениться, вдова могла выйти замуж, а развод, это же считалось неприличным, неприемлемым, или тоже зависит от исторического периода?
Зависит и от исторического периода, и вполне допускалось это. То есть, безусловно, это была более длительная процедура, не как сейчас, там, пришел в ЗАГС, да, и подписал заявление. Конечно, это все длилось дольше, там мог быть скандал, там могли быть какие-то еще другие истории. Но это же, ну, это же люди, которые, ну, действительно могут спустя там 10 лет понять, что ну все, никак невозможно жить, и поэтому там шли разговоры о разводе. Но это не так часто все-таки случалось.
Скорее всего, инициаторами выступали мужчины. Опять же, вспоминаем браки английских королей. Вот она не может мне найти, родить наследника, разведусь, женюсь на другой. Вряд ли сама женщина могла быть инициатором развода.
Да, это правда. То есть здесь все-таки мужчины больше командовали этой темой и руководили этой темой. Это так, да, действительно.
Насколько все интересно, а какие были тайные знаки? Люди же могли как-то друг другу намекать, что, к примеру, милая дама, вы мне понравились. Там, а дама говорит, а вы мне не очень, поэтому не приглашайте меня танцевать. Как они это могли сделать, но не словами?
А вот как раз очень много было тайных языков общения. В связи с чем? Вот представьте, вы на балу, вы находитесь в одном углу, стоите, общаетесь там, рядом с вашей родственницей, бабушки, мамочки, и вот вы там юная дама. А вот на противоположной стороне бального зала стоит кавалер, с которым вы бы хотели, может быть, в танец войти, может быть, пообщаться. У вас нет сотового телефона, у вас нет возможности отправить ему какой-то сигнал. Что же делать? У вас есть веер. Да? Почему есть вот знаменитый язык веера? Потому что вы благодаря вееру можете не просто обмахиваться и... То есть, безусловно, эта деталь, этот аксессуар, он был нужен для того, чтобы в свечном помещении, там, где свечи горят и съедают кислород, просто обмахиваться, чтобы вам было легче дышать. Но когда вы не просто обмахиваетесь веером, а можете, например, делать движение ближе к себе, к сердцу, намекая о том, что вот подойди ко мне. Или наоборот, стучать закрытым веером по ладони. Значит,
не подходи.
Да, изображать наоборот какую-то агрессию таким образом. Или прикасаться к уху и показывать, что нас подслушивают. Ну, то есть веером можно было передать какой-то сигнал друг другу. Не только веер мог этим быть инструментом, язык цветов. В то время это действительно был очень большой инструмент для общения, потому что сейчас вот, ну, что мы знаем, там, желтые цветы к разлуке.
Тюльпаны, вестники разлуки, это поет Наташа, это все знают.
Там, красная роза к любви, да, ну, вот что-то такое. Вот оно сохранилось очень в таком минимальном варианте. Но в то время они могли, например, на бал дама могла цветы, прическу воткнуть таким образом, что она передавала какое-то послание.
Какому-то определенному мужчине или в целом послание?
В целом, что, например, сегодня я хочу танцевать много, или, например, сегодня я не подходите ко мне, я настроена только там разговаривать. То есть какой-то такой мог быть посыл. Или могли они отправить один или несколько цветочков в виде букета, которые можно расшифровать в виде какой-то фразы. То есть это мог быть букет, наоборот, говорящий о том, что извините, у нас все закончено,
мы не хотим с вами дальше общаться.
Да, то есть по набору цветов. Либо наоборот, такие цветы, которые говорят о том, что я хочу продолжать общаться, хочу встречаться и так далее.
Этот язык цветов, он был везде. Если желтый тюльпан – это разлука, это везде. Незабудки – это все понимали. Или могла быть путаница, что в одном обществе это значит одно, а в другом – совсем другое.
Вообще считается, что он периодически менялся. То есть нет такого, что вот один цветок всегда одинаково значил. Бывало, что вот в 18 веке одно как-то вкладывали в цветы, а в 19 веке другое. Но в целом плюс-минус оно сохранилось, вот что… Все-таки роза – это про любовь. Если это нарцисс, то это что-то про…
Расставание.
Про расставание, там, самолюбование и так далее. То есть можно встретить сейчас в интернете хорошее описание языка цветов, и это будет вполне верно.
Как здорово. Интересная очень беседа. Спасибо вам огромное, Анна. И также в конце программы мы напоминаем, что желающие познакомиться, пообщаться с интересными людьми могут это сделать в клубе исторических танцев по ДКТ. все интересные объявления о мероприятиях можно посмотреть в группе ВКонтакте, которая так и называется «ПАДКТ».
Да, ищите нас в соцсетях, клуб исторических танцев «ПАДКТ», там все новости, где нас можно встретить.
Спасибо вам большое. Я напоминаю, что программу из цикла «Дом зеленой крыши» для вас провела Ольга Мануйлова, а в гостях у нас была Анна Кузнецова, организатор и преподаватель клуба исторических танцев «ПАДКТ». Всем до свидания.
И вам доброго вечера. До свидания.